конструкты, в частности, появилась концепция процедур или функций. Я предпочитаю название процедуры. Процедура в процедурных языках — это последовательность некоторых действий, которые должен выполнить компьютер. В то время как математические функции — это немного другое. Мы сейчас об этом поговорим. Позже процедурное программирование развивалось, появилась такая вещь, как объектно-ориентированная парадигма, объектно-ориентированное проектирование. А в чем разница между процедурным программированием и объектно-ориентированным? Кто может сказать? В чем принципиальная разница? Почему мы используем одно вместо другого? Кто может сказать? Да. А в процедурном языке он работает не с объемом.
Они взаимосвязаны. То есть объект как бы представляет совокупность процедуры данных, как процедуры работают с этими данными.
Объект представляет, обратите внимание, объект, мы начинаем думать в терминах объектов. Спасибо. Вся разница между процедурными языками и объектно-ориентированными не в том, как пишется код. Поскольку реально объектно-ориентированные программы можно писать на C. Посмотрите на ядро Linux. Это чисто объектно-ориентированное программирование без куска кода на C++. Посмотрите на то, как люди в начале 4-го семестра пишут программы на C++. Да, язык объектно-ориентированный, но программа процедурная. Вся разница между двумя парадигмами в подходе, в абстракциях. Когда ряд людей начал понимать, что процедурная абстракция — абстракция процедурного программирования подходит не для всех решаемых задач, стали появляться функциональные языки. Что такое вообще функция? Мы уже говорили, что в процедурных языках функция — это процедура, набор действий. Но изначально слово «функция» пришло из математики. Что оно означало в математике? В математике функция — это последовательность вычислений, последовательность действий, которая входные параметры превращает в результат. Это математическое определение. Мы задаем входные данные, мы получаем результат. Мы накладываем ограничения на результат. То есть разница здесь, опять же, разница двух определений, она в абстракции. Разница между последовательностью выполняемых действий и описанием действий в терминах той задачи, которую мы решаем. Функциональное программирование начинает появляться в 60-х годах как программирование. Но теоретические предпосылки появились задолго до этого. Я не знаю, имеет ли смысл записывать. У нас первая лекция, она вводная, так что я думаю, что может достаточно просто слушать, я не буду ничего писать. Пока. В 40-х годах 20 века появляется математический аппарат лямбда-исчисления. Его придумал Алонзо Чёрч для решения парадокса Бертрана Рассела. Парадокс Рассела — это довольно простая, но очень красивая штука, иллюстрирующая недостаточность классической теории множеств. Представим множество всех таких множеств, которые сами в себя не входят. Обозначим его некоторой буквой. Дальше. Входит ли это множество само в себя? Я все-таки напишу это. Немного сложнее, чем то, что можно передать устно. Есть множество, обозначим его P. Это множество всех таких множеств, которые не принадлежат самим себе. Вопрос. Принадлежит ли множество R само себе? Если оно само себе принадлежит, то получается, что, исходя из этого условия, оно само в себя не входит. Но если оно само в себя не входит, то согласно собственному определению, простите, P, оно входит само себе. Что с этим делать? Очень многие математики пытались поднять определение теории множеств до такого уровня, которые могли бы исправить эту проблему. Среди них был Алонзо Чёрч, который в 40-х годах предложил такую абстракцию. Давайте мы будем считать, что P, что запись x входит в y, мы запишем как x, y. Запись, я правильно говорю? Да. Запись вида все x такие, что условия мы запишем вот так. Лямбда x, p. P назовем предикатом, у нас все будет хорошо. Тогда парадокс Рассела запишется вот в таком виде. Это запись функции, запись множества, и через нее нам будет удобно, раскрыв нот, разрешив уравнение, понять вообще, вот, как с этим дальше жить. А попытка оказалась неверной. Мы будем разбирать, как это выражение раскрывается, но так или иначе, нормальной формы, то есть конечного результата вычисления, такое выражение все равно не имеет. У Чёрча не получилось с теорией множеств. Но спустя краткое время он понял, что построенная им простая абстракция очень хорошо подходит для формализации процесса вычисления. А помимо него процесс вычислений пытались формализовать другие ученые, в частности Мозес Шон Финкель в 20-30-х годах, Хаскел Карри, в честь которого назван язык Хаскел, и карированные функции. Повезло человеку. Представили теоретическую модель вычислений, называемую комбинаторной логикой. Она стала менее популярной, чем лямбдоисчисление, но в момент своего появления она была непопулярна вообще, поскольку непонятно было, куда ее применять. Вся теория вычислений была теорией, неприменяемой на практике в принципе. Вы не могли взять компьютер и прогнать это. Поэтому интерес к как комбинаторной логике, так и лямбдоисчислению начинает подниматься только в 60-70-х годах. В это время появляется язык Lisp. Lisp — это первый, он считается первым функциональным языком. Я не против слова «первый», я против слова «функциональный» слегка, но неважно. Язык Lisp — один из самых старых языков, который в данный момент активно используется. Реально сейчас вы можете, зная язык Common Lisp на очень хорошем уровне, даже работу по нему найти. Это редкий случай, язык 60-х годов. Он позволил проиллюстрировать и использовать на практике те теории, которые до этого разрабатывались для вычислений. Lisp был хорош, но у него было достаточно проблем. Во-первых, если вы видели программу, последняя строчка, которая выглядит вот таким образом, и дальше, вы могли точно сказать, на каком языке она написана. Во-вторых, Lisp на момент своего появления был слабо типизированным языком. То есть нельзя было задать ни ограничения на типы передаваемых данных, ни ограничения на типы возвращаемых. Пользователь вместо строки вводил объект, и у нас получалось очень красиво. Программа либо рушилась, либо... Господи. Кроме того, Lisp к тому моменту, как Lisp начал активно использоваться, концепции функциональных языков пошли еще дальше. И вот тех теорий, тех концепций, которые за это время были разработаны, в Lisp встроено не было. А попытки привести их туда, они, в общем-то, практически закончились ничем. Тем не менее, язык Lisp положил настолько тяжелый камень в голову людей, которые разрабатывали функциональные языки, что многие до сих пор начинают при слове «функциональный язык» вспоминают Lisp. Даже люди, которые пишут функциональные языки, в первый момент начинают писать интерпретатор. То есть большинство функциональных языков неинтерпретируемые вслед за Lisp. Помимо Lisp, в 70-х годах появляется более концептуальный язык FP Джона Бекуса. Форму Бекуса-Наура все, наверное, помните. Джон Бекус — это тот самый. Язык FP уже является более интересным. В нем появляется такая штука, как функционалы. Функционал – это некоторый объект вычислений, которому вы можете передать функцию, который может производить вычисления над функциями, выдавать функции как результат. Появляются более интересные вещи, чем в Lisp на тот момент. Еще функциональных языков за историю человечества было уже достаточно. Периодически появляются новые. Наверное, не имеет смысла на них останавливаться, просто перечислим. Сейчас еще два. Это Erlang. Erlang — это язык, фактически основной функциональный язык, который сейчас используется в промышленности, разработанный компанией Ericsson для телекоммуникационного оборудования. Есть такое десятое правило Гринспуна. Вообще, Филипп Гринспун, профессор MIT, был очень веселым человеком. У него есть одно правило, но оно сразу десятое. Оно звучит следующим образом. Любая достаточно сложная программа содержит в себе ущербный, несоответствующий стандарту и глючный интерпретатор половины стандарта Common Lisp. Когда инженеры Эриксона поняли, что в их телекоммуникационном оборудовании внезапно начинает появляться вот такая штука, как дефектный компилятор Lisp, они взяли и написали собственный компилятор. Я даже не помню, какие цифры приводились в списке того, сколько он позволил им сэкономить денег, но можете представить. Скорость разработки выросла на порядок. И второй язык — это Haskell. Haskell — это язык, который иллюстрирует большинство концепций. И Haskell — это такой, как Паскаль в процедурных языках является языком, освоив который вы можете взять практически любой, да, и быстро в нем разобраться. Так Haskell является таким языком для функциональной парадигмы. А что такое функциональная парадигма? Во-первых, что является характеристикой функциональной парадигмы? Первое, это по ее названию. Это функции, которые интерпретируются как значения и как параметры. Можете передать функцию, вы можете получить функцию как значение. Вы можете, есть такое вот в математике очень, очень простая вещь. Очень простая вещь, очень хорошо иллюстрирующая отличие математической функции от функции в языках программирования. Есть, допустим, некоторая функция там, в трехмерном пространстве, да, z равно f от x, y. В математике вы можете построить проекцию этой функции. G равно f от y. Вы высчитываете ее значение и используете дальше функцию g, принимающую один параметр. Ну, один аргумент, простите. Попробуйте так сделать в C. Ну, физически это возможно, я не спорю. Но объем кода и объем труда, он несопоставим. Функциональных в Haskell для этого даже существует отдельный син. То есть то, что я сейчас записал, функцию g можно записать очень просто. Я проиллюстрирую это, давайте на примере функции сложения. В Haskell функция сложения, если мы запишем вот так вот, более-менее понятно, что происходит, легко может породить функцию увеличения на 1. Пожалуйста. Все. Это инкремент. Он принимает один параметр, тот, который остался от add, который подставляет сюда. Все. Не все функциональные языки это умеют, Lisp в частности. По-моему, нет, но так или иначе. Второе свойство функциональных языков, оно идет опять же из определения функции. Это частота. У математической функции не бывает побочных эффектов. Не бывает такого, что вы вычисляете логарифм, и где-нибудь у вас что-нибудь пишется в файл. Не бывает такого. В случае функциональных языков такое... Эта концепция сохраняется. Все объекты, которые у вас есть, они постоянны, их нельзя изменить. Поэтому функция не может производить операции над какими-то далеко стоящими данными, просто потому что их нет. Нельзя ничего изменить. О том, как о проблемах, которые это создает, и об их решениях мы еще поговорим. Третий пункт, который растет из второго, это отложенное вычисление. Ну, на самом деле в C такое есть. Если вы вычисляете последовательность логических выражений, она вычисляет, допустим, выражение на си false и x делить на 0, никогда не вычислится. Тут никогда не будет сигфолта. Потому что вычислив false, компилятор уже знает, что второй элемент ему не нужен. Схожая стратегия появилась в лямбда-исчислении под названием ленивая редукция. Объект не используется до тех пор, пока его значение нам не нужно. Это позволяет, допустим, на языке Haskell записать бесконечный список очень простым способом. Это бесконечный список положительных чисел. Объект, то есть любой элемент списка, допустим, нам нужен восьмой элемент этого списка, да? Число 9. Мы будем раскрывать список, дойдем до девятки и остановимся. Но дальше бесконечный список раскрываться не будет. По поводу термина «отложенное вычисление» у нас была дискуссия с Русланом Леонидовичем. Дело в том, что во всей литературе отложенное вычисление в российской называется ленивыми вычислениями. Руслан Леонидович очень настаивал на том, чтобы называть их отложенными. Никаких проблем не составляет, просто учтите, что эта сущность имеет два термина. Для того, чтобы работать над структурами данных постоянными, да, нам необходимо как-то их все-таки менять. В функциональных языках, как правило, используются динамические типы данных. То есть массив, он константен, с ним мы ничего не можем сделать. В отличие от него, связанный список мы можем изменить, не меняя ничего внутри языка. То есть добавить хвост, создать новый список за очень ограниченное краткое время. Ограничение на отсутствие константных изменяемых объектов накладывает на нас еще одну большую проблему. А как организовывать циклы? Цикл — это всегда изменяемый объект. Либо счетчик цикла, либо проверяемое значение, которое когда-либо изменится. В функциональных языках для этого используется рекурсия. С ней, наверное, большинство сталкивалось уже. Рекурсия — это основной способ организации повторных вычислений циклов. Также в современных функциональных языках используется сопоставление образцов, то есть описание функции — это описание сразу нескольких функций, выбор которых производится по виду параметров. И так далее. Я не вижу смысла обсуждать все, поскольку мы это все увидим на примерах. Для чего нужны функциональные языки? В каких задачах они применяются? В первую очередь это исторически для Lisp. Искусственный интеллект. Ну, курс искусственного интеллекта, вот поднимите руки, у кого был. Вот кто его уже прослушал? Ага. Тот Lisp, который там читается, функциональным языком не является. У меня для вас плохая новость. Там нет рекурсии, там есть цикл for. Этого уже достаточно. Спасибо. Это не функциональный язык. Ну, рекурсия там есть, но конкретно Мальковский дает цикл for. Все, спасибо, мне хватит. Сетку, да, переопределение переменных. Все, хватит. Про планер я даже не знаю, но вы удивитесь. В курсе ВМК есть один язык, который является не только функциональным, но и более экстремальным, чем Haskell. Он ортодоксальнее ортодоксов. На пятом курсе, в курсе формальной спецификации верификация программ, до которой вряд ли кто еще кто-то дошел, дается язык RSL. RSL — это ультимативно декларативный язык, скажем так. Вот. Дальше некуда. Других функциональных языков у нас нет. Тем не менее, это позволяет нам сделать очень хороший вывод о том, что функциональные языки действительно используются при верификации программ. Это удобно, в конце концов. Промышленное применение функциональных языков покоится на трех китах. Это первое — domain specific language. Языки для решения узких задач. Типичным примером domain specific language является SQL. Вот интерпретатор SQL на Haskell пишется, ну, практически на всем, чем угодно пишется быстро. Вот, но так или иначе, языки, которые используются для решения узких задач. Второе, прототипирование. На функциональных языках можно быстро писать, при этом допускается минимум ошибок. Для того, чтобы написать прототип, проверить прототип будущего приложения, проверить как быстродействие, проверить использование памяти. Функционального языка достаточно. На это тратится мало времени. И третье — это многопоточное приложение. Если у нас нет изменяемых объектов, в основном, нам не нужны взаимные блокировки. Нам негде устраивать race condition. Потоки идут одновременно, никого не трогают. Единственное, что в функциональных языках для промышленного применения... Да, конечно. Их много.
Вообще. На национальных языках, в отличие от тех, допустим, на императивных языках, многие можно доказывать. Можно доказывать их правильно.
Это верификация.
Да. То есть не их применение для верификации других программ, а сами эти программы верифицируют.
Ну, в том числе, да. Ну, хорошо, да. Так или иначе, применение верификации. Тут. Хорошо, спасибо. При обзоре функциональных языков, особенно у человека, работающего с C, встает вопрос об их эффективности. Первый вопрос. Да? Ну, хорошо, даже, допустим, язык не интерпретируемый, допустим, он компилируемый. Как быстро он будет работать? Как быстро будут обрабатывать все эти абстракции? И как работать с тем, что уже в операционной системе есть? Типичный пример — файлы. Файл — это изменяемый объект, черт побери. Как в него писать из функционального языка, если там ничего нельзя менять? Существует различное количество. В каждом языке есть различный набор костылей для решения этой проблемы. В частности, в языке Haskell существует такая вещь, как монады. Мы ее будем еще разбирать где-то порядка в ноябре-декабре. Тогда и поговорим о том, как эта проблема решается. Рекурсия. Опять же, работали с C. В C, если вы запустите рекурсивную программу на бесконечное выполнение, она когда-нибудь закончится. Просто потому, что рекурсия, когда вызываете функцию, вы кладете объект на стек. Да? GCC, да, спасибо. Я ждал этой фразы. Да. Кладете объект на стек, потом кладете следующий объект. В объекте лежат параметры, адрес возврата, плюс кладутся те структуры, которые, ну, динамические структуры, которые вы заводите функции. Когда-нибудь этот стек кончается, памяти не хватает. В функциональных языках для этого, для решения этой проблемы, вводится хвостовая рекурсия. Да, пожалуйста. Конечно, возможно, почему нет? Ну, только что, собственно, сказали, GCC действительно сейчас умеет оптимизировать C под хвостовую рекурсию. Я бы не стал на это полагаться при написании программы. Что? При хвостовой рекурсии нет. Подождите, можно секунду? Секунду. При использовании хвостовой рекурсии он не переполняется. Далее хвостовая рекурсия пошла из функциональных языков. Это основной их элемент. И когда вы мне в стандарте C найдете слово про хвостовую рекурсию, зачет автоматом. Можно использовать стандарты C90, C99. Пожалуйста. Да. Давайте об этом позже поговорим, хорошо? Давайте отдельно. Наконец, самое страшное в плане эффективности — это ленивые вычисления. Самое страшное, потому что люди обычно там приходят, смотрят и говорят: «Господи, ленивые вычисления. А как? Как бесконечный, как его в памяти, как высчитывать элементы, Господи?» Аппарат для этого взят, опять же, из лямбда-исчисления. Лямбда-редукция — Мы, опять же, об этом поговорим, так или иначе, эта проблема тоже решена. Зачем я все это рассказываю вообще? Почему нельзя вот сейчас начать писать код на Haskell, вот здесь, прямо сейчас? Очень простой причине, да? Человек, выучивший Fortran, способен на любом языке писать программы на Fortran. Если человеку дать Haskell, он будет на нем писать программы на Fortran, потому что язык это позволяет. Но я не хочу, чтобы так происходило. Язык, вообще, язык программирования преподавать не имеет смысла, на мой взгляд. На мой взгляд, имеет смысл преподавать концепции, которые стоят за этим языком. Концепции процедурного программирования, объектно-ориентированного, любого. Поэтому, о чем мы будем говорить в этом курсе, это в первую очередь концепции функционального программирования. Этому будет посвящена половина курса ровно. И только потом мы перейдем к выражению их на языке Haskell, когда достаточная часть аудитории уже сумеет сломать себе мозги, в которые был забит камень процедурного программирования. Вот так. Для этого нам нужна математика. Для этого мы будем проходить как лямбда-исчисление, как комбинаторную логику, так теорию типизации Хиндли-Миллера, вот я уже готов слышать возглас, так и элементы теории категорий, так и все, что нам понадобится, чтобы перестать писать программы на Fortran. Что касается официальной части. Данный курс, вообще говоря, вот это пилотный выпуск. Я не скрываю этого. У меня нет опыта преподавания курсами, только отдельные лекции. Поэтому я вообще хотел сделать первый год просто вот тестовым. В этот тестовый год придут люди, которые вот сейчас сидят на раз, два, три, четыре, пятом и на первом ряду, вот, которым не нужна оценка, не нужна халява, а нужны знания. Вот. Однако в данный момент идут разговоры о том, чтобы сделать курс математическим спецкурсом, и к следующему вторнику уже будет ясно, станет он таковым или нет. Если он таковым станет, по нему будет экзамен. Экзамен будет состоять из устной части, но на устной части вас спокойно могут попросить написать как программу на Haskell, так и проиллюстрировать редукцию лямбда-выражения, так и все что угодно. Для того, чтобы вам легче было справляться с этими заданиями, я буду давать после ряда лекций задания, которые вы можете разобрать самостоятельно. Кроме того, то же самое будет сделано, когда мы начнем проходить непосредственно язык Haskell, после чего в конце курса вам будет дано одно большое задание. Выполнение его — это плюс балл на экзамене. Если такой будет. Если экзамена не будет, то это плюс балл вам в карму. Все очень просто. Вот. Я думаю, что мы сейчас не будем тогда вас задерживать. Если есть какие-то вопросы, вот в частности, да, про стандарты языка Haskell. 98-й год или нет, не знаю. Можете ко мне подойти, мы их обсудим. Или поднимайте руки, да? Электронных материалов вообще достаточно. Если хотите, я отдам вам ряд ссылок. Что вы понимаете под электронными презентациями? Нет, я не хочу читать презентации. Возможно, вот Федор, когда начнет читать вторую часть, будет читать презентации, и я не хочу. Нет. Вот. Единственное, что, да, я могу вам посоветовать, это, ну, да господи, зайдите просто на Вики Haskell.org. Вот вам хватит. Вам хватит достаточно. Да. Нет, курс один. Вот тут еще один момент, да. Значит, курс читается один семестр. Это математика, лежащая в основе функционального программирования и Haskell. Для иллюстрации и для того, чтобы научились с ним работать. Во втором семестре планируется, если все пойдет хорошо, мы будем читать конкурентное программирование, и примером будет Erlang. Но это будет совсем другой курс. Все? Если вопросов нет, то... А, еще, да? Что? Что, черт? Вики Haskell.org. Дело в том, что на английском, если вы хотите достать литературу на английском языке, ну, я могу привести вам список. В России на Пархаскилл выходили только книги Душкина. Преподаватели МИФИ, кстати, сами по себе неплохие. Мне нравится и сложенный там материал, мне не нравится концепция, что сначала мы разберем Хаскилл, а потом попытаемся понять, что же мы сейчас выучили. Вот, в принципе, там, вот те справочники, которые Душкин выпускал, ими можно пользоваться. Хотя, с другой стороны, опять же, непонятно, зачем они, если существует документация по всем библиотекам. В общем, я не думаю, что я должен рекомендовать вам какую-то литературу, если вы уже пришли сюда. Если вы решите сюда не ходить, подойдите ко мне, я вам надаю ссылку, без проблем. Ага, да? А вот это финальная часть, да. Я все время забываю представиться. Да, меня зовут Артем Гавриченков. Я являюсь одним из двух лекторов по данному курсу. Вторым является Федор Сахаров, который сейчас, наверное, встанет, да, поприветствует. Вот, значит, мои контакты по любым вопросам, связанным с курсом, это e-mail. Почему я вообще принялся за... боже мой, простите. Ну это... Советский Союз. Почему я вообще принялся за чтение этой вещи? Во-первых, мне кажется странным, что в част... по крайней мере на кафедре СВК такого курса нет. Во-вторых, в данный момент на своей... как и на предыдущей работе в компании Hewlett-Packard, так и сейчас в Hiloud Lab, я активно занимаюсь прототипированием на Haskell. Это реально быстро. И в данный момент у нас планируется проект, промышленный проект на Erlang. Вот, и очень больно смотреть, что специалистов по этим языкам конкретно на российском рынке труда нет. Они востребованы, их нет. Вот, как говорил известный в конце 90-х ведущий Сергей Доренко, подумайте об этом. Все, спасибо за внимание. Следующая встреча во вторник в 6 часов вечера в аудитории 504. 504. Забери у меня. Ну-ка.
Ладно, видео не было, потому что я умудрился сломать себе разъем фаервер, когда вставлял провод.
Осторожно, все.